Между тем, как Маркелов стоял с головой, опущенной на грудь, Сипягин отвел губернатора в сторону и начал говорить ему вполголоса, разводя немного руками, выделывая двумя пальцами небольшую трель на своем лбу, как бы желая показать, что тут, дескать, у этого несчастного неладно, и вообще старался возбудить, если не сочувствие, то снисхождение к безумцу. А губернатор пожимал плечами, то поднимал, то закрывал глаза, сожалел о собственном бессилии, однако что-то обещал. «Тульзегард». «Сертенемон Тульзегард», — слышались приятно картавые слова, мягко проходившие сквозь раздушенные усы. «Все, что возможно. Конечно, все, что возможно. Французский». «Но ты знаешь закон?» «Конечно, закон», — подхватывал Сипягин с какой-то строгой покорностью. Пока они так разговаривали в уголку, Коломейцев просто не мог утерпеть на месте, двигался взад и вперед, слегка чмокал, кряхтел, являл все признаки нетерпения. Наконец он подошел к Сипягину и поспешно промолвил. «Vous oubliez l'autre». «Вы забываете о другом», — французский. «А, да», — промолвил Сипягин громко, — «merci de me l'avoir rappelé». «Благодарю, что напомнили о нем», — французский. «Я должен довести следующий факт до сведения вашего превосходительства», — обратился он к губернатору. Он величал так друга своего Вольдемара, собственно, для того, чтобы не скомпрометировать престижа власти перед бунтовщиком. «Я имею основательные причины предполагать, что сумасбродное предприятие моего Бофрера имеет некоторые рамификации». Бофрер Шурин, французский. «И что одна из этих ветвей, то есть одно из заподозренных лиц, находится в недальнем расстоянии от всего города. Ввели ввести», — прибавил он вполголоса, — «там у тебя в гостиной есть один, я его привез». Губернатор взглянул на Сипягина, подумал с уважением, каков, и отдал приказ. Минуту спустя раб Божий Сила Паклин предстал пред его очи. Сила Паклин начал с того, что низко поклонился губернатору, но, увидев Маркелова, не докончил поклона и так остался наполовину согнутый, переминая шапку в руках. Маркелов бросил на него рассеянный взгляд, но едва ли узнал его, ибо снова погрузился в думу. «Это ветвь?» — спросил губернатор, указывая на Паклина большим белым пальцем, украшенным бирюзою. «Ну нет», — с полусмехом отвечал Сипягин. «А впрочем», — прибавил он, подумав немного, — «вот ваше превосходительство», — заговорил он снова громко, — «перед вами некто господин Паклин. Он, сколько мне известно, петербургский житель и близкий приятель некоторого лица, которое состояло у меня в качестве учителя и покинуло мой дом, увлекши за собою, прибавлю краснее, одну молодую девицу, мою родственницу». «Ах, ви-ви!» — пробормотал губернатор и покачал сверху вниз головой. «Я что-то слышал». «Ах, да-да», — французский. «Графиня сказывала». Сипягин возвысил голос. «Это лицо есть некто господин Нежданов, сильно мною заподозренный в превратных понятиях и теориях». «En rouge, а то крин», — вмешался Коломейцев. «Красный до мозга костей», — французский. «В превратных понятиях и теориях», — повторил еще отчетливый Сипягин. «И уж, конечно, не чуждый всей этой пропаганде. Он находится, скрывается, как мне сказывал господин Паклин, на фабрике купца Фалеева». При словах «как мне сказывал», Маркелов вторично бросил взгляд на Паклина и только усмехнулся медленно и равнодушно. «Позвольте, позвольте, ваше превосходительство!» — закричал Паклин. «И вы, господин Сипягин, я никогда, никогда...» «Ты говоришь, у купца Фалеева?» — обратился губернатор к Сипягину, поиграв только пальцами в направлении Паклина. «Потише, дескать, братец, потише!» «Что с ними делается, с нашими почтенными бородачами? Вчера тоже одного схватили по тому же делу. Ты, может, слышал его имя? Галушкин, богач. Ну, этот революции не сделает, так на коленках и ползает». «Купец Фалеев тут ни при чем», — отчеканил Сипягин. «Я его мнений не знаю, я говорю только о его фабрике, на которой, по словам господина Паклина, находится в настоящую минуту господин Нежданов». «Этого я не говорил», — возопил опять Паклин, — «это вы говорили». «Позвольте, господин Паклин», — все с той уже неумолимой отчетливостью произнес Сипягин, — «я уважаю то чувство дружбы, которое внушает вам вашу денегацию». «Эки гизо», — подумал тут про себя губернатор. «Денегация — запирательство», от французского «денегасьон». Гизо, Франсуа Пьер Гийом, французский буржуазный историк и реакционный политик. «Но возьму смелость поставить вам себя в пример. Полагаете ли вы, что во мне чувство родственное не столь же сильно, как ваше дружеское? Но есть другое чувство, милостивый государь, которое еще сильнее и которое должно руководить всеми нашими действиями и поступками. Чувство долга». «Le sentiment du devoir», — пояснил Коломейцев. «Чувство долга». Французский. Маркелов окинул взором обоих говоривших. «Господин губернатор», — промолвил он, — «повторяю мою просьбу. Велите, пожалуйста, увести меня прочь от этих болтунов». Но тут губернатор потерял немножко терпения. «Господин Маркелов», — воскликнул он, — «я советовал бы вам в вашем положении более сдержанности в языке и более уважения к старшим, особенно когда они выражают патриотические чувства, подобные тем, которые вы сейчас слышали в устах вашего бо-фрера». «Я счастливым себя почту, любезный Борис», — прибавил губернатор, обратясь к Сипягину, — «довести твои благородные поступки до сведения министра. Но у кого же, собственно, находится этот господин Нежданов на этой фабрике?» Сипягин нахмурился. «У некоего господина Соломина, тамошнего главного механика, как мне сказывал тот же господин Паклин». Казалось, Сипягину доставляло особенное удовольствие терзать бедного силушку. Он вымещал на нем теперь и данную ему в карете сигару, и фамильярную вежливость своего обращения с ним, и некоторое даже заигрывание. «Этот Соломин, — подхватил Коломейцев, — есть несомненный радикал и республиканец, и вашему превосходительству не худо было бы обратить ваше внимание также и на него». «Вы знаете этих господ Соломина и, как бишь, и Нежданова?» — немного поначальнически в нос спросил губернатор Маркелова. Маркелов злорадно раздул ноздри. «А вы, ваше превосходительство, знаете Конфуция и Тита Ливия?» Конфуций — китайский философ, Тит Ливий — римский историк. Губернатор отвернулся. «Il n'y a pas moyen de causer avec ce homme». «Нет возможности говорить с этим человеком», — французский. Промолвил он, пожимая плечами. «Господин барон, пожалуйте сюда». Адъютант подскочил к нему, а Паклин, улучив время, приблизился, ковыляя и спотыкаясь к Сипягину. «Что же это вы делаете?» — прошептал он. «Зачем же вы губите вашу племянницу? Ведь она с ним, с Неждановым». «Я никого не гублю, милостивый государь», — отвечал Сипягин громко. «Я делаю то, что мне повелевает совесть, и ваша супруга, моя сестра, у которой вы под башмаком», — вернул столь же громко Маркелов. Сипягин, как говорится, даже не чукнул, так это было ниже его. «Послушайте», — продолжал шептать Паклин, — «все его тело трепетало от волнения и, быть может, от робости, а глаза сверкали злобой, и в горле клокотали слезы, слезы сожаления о тех и досады на себя. Послушайте, я сказал вам, что она замужем, это неправда, я вам солгал, но брак этот должен совершиться. Если вы этому помешаете, если туда явится полиция, на вашей совести будет лежать пятно, которое вы ничем не смоете, и вы...» «Известие, сообщенное вами», — перебил еще громче Сипягин, — «если оно только справедливо, в чем я имею право сомневаться, это известие может только ускорить те меры, которые я почел бы нужным предпринять. А о чистоте моей совести Я уж буду просить вас, милостивый государь, не заботиться.
Вылощена она, брат, — вернул опять Маркелов. Петербургский лак на нее наведен, никакая жидкость ее не берет. А ты, господин Паклин, шепчи, шепчи, сколько хочешь.
Не отшепчешься, шалишь. Губернатор почел за нужное прекратить все эти пререкания.
«Я полагаю, — начал он, — что вы, господа, уже достаточно высказались, а потому, любезный барон, уведите господина Маркелова».
«Не сипа, Борис, ты не нуждаешься более. Не правда ли, Борис?» Французский.
Сипягин развел руками.
«Я сказал все, что мог. И прекрасно, любезный барон...»
Адъютант приблизился к Маркелову, щелкнул шпорами, сделал горизонтальное движение ручкой. «Пожалуйте ему».
Маркелов повернулся и пошел вон. Паклин, правда, мысленно, но с горьким сочувствием и жалостью пожал ему руку.
«А на фабрику мы пошлем наших молодцов», — продолжал губернатор. «Только вот что, Борис, мне сдается этот барин...» Он указал подбородком на Паклин. «Тебе что-то сообщал насчет твоей родственницы, будто она там на той фабрике. Так как же...»
«Ее арестовать во всяком случае нельзя», — заметил глубокомысленно Сипягин. «Может быть, она одумается и вернется. Если позволишь, я напишу ей записочку».
«Сделай одолжение. Вообще ты можешь быть уверен. Ну, кофрерон ле куидон... «Mais nous sommes galants avec les dames, avec celle-là donc».
«Мы посадим кое-кого под замок, но мы галантны с дамами, и с этой особенно». Французский.
«Но вы не принимаете никаких распоряжений насчет этого Соломина», — жалобно воскликнул Коломейцев, который все время приникал ухом и старался вслушаться в маленькое апарт губернатора с Сипягиным.
Апарт — отдельный разговор. Французский.
«Уверяю вас, это главный зачинщик. У меня на это нюх, такой нюх».
«Патро де зель, любезнейший Семен Петрович», — заметил осклабясь губернатор.
«Не слишком усердствуйте, французский».
«Вспомните Толерана. Коли что, тот от нас тоже не уйдет. Вы лучше подумайте о вашем...
И губернатор сделал знак... удушение на своей шее. «Да, кстати», — обратился он снова к Сипягину.
«Эссе галартла?»
Он опять указал подбородком на Паклина.
«Куэн феронну?»
«На вид он не страшен».
«А с этим молодцом? Что мы с ним сделаем?» Французский.
«Отпусти его», — сказал тихо Сипягин и прибавил по-немецки.
«Лас ден люмпен лауфен».
«Отпустите подлеца на все четыре стороны». Немецкий.
Он почему-то подумал, что делает цитату из Гёте, из Гёце фон Берлихингена.
«Вы можете идти, милостивый государь», — промолвил громко губернатор. «Мы более в вас не нуждаемся. До забаченья».
Паклин отдал общий поклон и вышел на улицу весь уничтоженный и разбитый. Боже, боже, это презрение его доконало. «Что же это такое?» — думал он с невыразимым отчаянием. «И трус, и доносчик? Да нет, нет, я честный человек, господа, и я не совсем уже лишен всякого мужества».
Но что за знакомая фигура торчит на крыльце губернаторского дома и смотрит на него унылым, исполненным упрека взором? Да это старый слуга Маркелова. Он, видно, пришел за своим барином в город и не отходит прочь от его тюрьмы. Только зачем же он смотрит так на Паклина? Ведь не он же Маркелова выдал. «И зачем я совался туда, куда мне ни кожи, ни крожи?» — думал он опять свою отчаянную думу. Не мог сидеть смирно на своей лавочке, а теперь они говорят и, пожалуй, напишут, некто господин Паклин все рассказал, выдал их, своих друзей выдал врагам.
Вспомнился ему тот взгляд, брошенный на него Маркеловым, вспомнились эти последние слова «не отшепчешься, шалишь», а тут эти старческие, унылые, убитые глаза. И, как сказано в Писании,
он плакася горько и побрел себе в оазис к Фомушке и Фимушке, к Снандулии.